В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Действительно, в эфире радио «Донбасс Реалии». Новости и аналитика без линий разграничения. С вами Денис Тимошенко. Сегодня 20 июня, среда, и говорим мы о таком. Восстановленный мост в Попаснянском районе.
Поэтому все остальное в Попасном
и солнечная энергия, опять же, в Луганской области.
Все это накапливается на аккумуляторы. С аккумуляторов беру преобразователь.
А вот в Донецкой области нашли самое необычное село.
Один мужичок, Вовчик, приехал, наверное, с Белицкой, по-моему. Прицеп, бутылки, кажу, где это копи.
В студии мы поговорим о том, станет ли Украина сильнее, если Верховная Рада проголосует за законопроект о национальной безопасности. Что изменится? Почему принятие этого закона так хотят США и НАТО? И почему он не проголосован до сих пор? У нас в гостях эксперт по вопросам безопасности Юрий Костюченко, а также политический аналитик Александр Мусиенко. Друзья, обязательно звоните к нам по номеру 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Также писать и звонить к нам можно по Вайберу. 066 901 24 34. Телефоны начнут работать совсем скоро, буквально через 10 минут.
Теперь звонки в прямой эфир и по Вайберу 066 901 24 34.
Донбасс Реалии, слушаю вас.
Нам важны ваши вопросы и мнения.
А начнем нашу программу с выпуска новостей. Передаю слово Егору Устинову. Здравствуй, Егор.
Приветствую. Мирный житель подорвался на растяжке боевиков между селами Трухизбинка и Лопаскина. Об этом сообщил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Горбуз. По его данным, мужчину с осколочными травмами ног доставили в Новоайдарскую районную больницу. Там пострадавшему оказывают экстренную помощь. Горбуз указал, что это четвертый случай травмирования гражданских жителей Луганщины с начала года. Трое украинских военных были ранены на Донбассе. За прошедшие сутки сообщил спикер Министерства обороны Украины Максим Праута. По его данным, поддерживаемые Россией боевики 26 раз нарушали режим прекращения огня. Напряженная обстановка, по данным спикера, была в районах населенных пунктов Артемово, Старогнатовка, Чермалык, Толоковка и Водяное. В свою очередь, в группировке ЛНР украинских военных обвинили в обстрелах населенных пунктов Донецкий и Зеленая Роща. В группировке ДНР обвинили ВСУ в обстрелах окрестностей Горловки. При фронтовом Троицком открыли восстановленный мост через реку Лугань. Об этом сообщает Луганская областная государственная администрация. Восстановленный мост находится на автодороге КПП Танюшевка, Старобельск, Бахмут. Это единственная асфальтированная дорога, соединяющая село Троицкое с населенными пунктами Луганской области под контрольными украинской власти, говорится в сообщении. Также, по данным обладминистрации, это уже второй мост на Луганщине, в восстановлении которого приняли участие военные. Правоохранители задержали двух подозреваемых в избиении пограничников в кафе Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области. Предварительно установлено, что подозреваемые проходили стажировку в службе охраны предприятия. По словам пострадавших, причиной столкновения стал языковой вопрос. В кафе, в свою очередь, заявили, что посетители были в нетрезвом виде. Пограничники это отрицают и заявляют, что готовы доказать это, сдав соответствующие анализы. По данным полиции, устанавливаются другие участники конфликта и обстоятельства происшествия. В здании Харьковского городского совета сегодня произошла потасовка между представителями муниципальной охраны и активистами, которые пытались пройти на пленарное заседание горсовета. В ходе схватки кто-то в толпе применил слезоточивый газ и зажег фаеры. Активисты сначала провели пикет у здания мэрии. Они требовали от властей обеспечить допуск всех желающих на сессию горсовета. После митинга люди попытались пройти в зал заседаний. В коридорах горсовета возникла потасовка. По данным полиции Харьковской области, после инцидента в медучреждение за помощью обратились две женщины с предварительным диагнозом отравления. Полиция открыла производство по статье «Хулиганство». Задержанных нет. Центральный пляж Мариуполя попал в список объектов, нерекомендованных для купания. Об этом сообщается на сайте Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения. По данным ведомства, пляж не рекомендован для купания по причине несоответствия стандарта на микробное загрязнение. Мониторинг качества воды проводился с 7 по 14 июня. Мониторинг качества речной воды в Донецкой области опасности для купания не определил. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 16 до 19, днем от 29 до 31 градуса тепла.
Донбасс Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды к нам присоединяются слушатели Громадского радио. Здравствуйте, друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Напоминаю, совсем скоро начнет работать наш студийный телефон 0800 300 400 3 Viber 066 901 24 34. Звоните к нам в студию. Сегодня мы говорим о том, станет ли Украина сильнее, если Верховная Рада проголосует за закон о национальной безопасности. Пока что к другим темам.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Как мы уже сообщили, на Луганщине в прифронтовой зоне восстановили разрушенный в 2015 году мост. Сегодня в селе Троицкое Попаснянского района на нем открыли движение. Восстанавливали мост военные, так как он находится в 2 километрах от линии разграничения, и в этом районе частые обстрелы. Важность этого моста в том, что через него проходит дорога, связывающая Троицкое с остальными неоккупированными районами Луганщины. Алексей Виноградов продолжит.
Мост в прифронтовом Троицком боевики взорвали в июне 2015 года. С тех пор местные жители оказались в относительной изоляции. Населенный пункт с остальной подконтрольной Украине территорией соединяют 2 дороги. Первая ведет в Попасную напрямую через этот мост, вторая в объезд через соседнюю Донецкую область. Второй вариант слишком неудобен, так как нужно делать большой крюк, а напрямую до Попасной порядка 10-15 минут езды. Изначально возле взорванного моста сделали небольшую переправу, но ее часто затапливало водой. Ездить было невозможно, говорит жительница Троицкого Светлана.
Водой заливало, нельзя было проехать. Очень сильно важен этот мост для нас, очень сильно. Без моста было плохо нам.
В Троицком проживает 650 человек. Есть 3 магазина, куда привозят продукты. А вот за всем остальным нужно ездить в Попасную, говорит местная жительница Юлия Танасова.
Такой одежда, обувь, там в банке, пенсия тоже, у нас нету пенсионного отделения, больница. Поэтому все остальное в Попасную ездить.
Село находится в 2 километрах от линии разграничения. Недавно населенный пункт обстреляли из артиллерии. Погибло 2 мирных жителя. После этого непосредственно само село не обстреливалось, но звуки войны тут слышат постоянно. День открытия моста не стал исключением. Один взрыв прогремел непосредственно во время мероприятий.
Генерал-лейтенант Мальков, глава администрации Державной специальной службы.
Ремонт моста начался в августе прошлого года. Потратили на него 10 миллионов гривен. Это деньги областного и государственного бюджетов, а также международная техническая помощь. Восстанавливали мост военнослужащие госспецтранслужбы. По словам командира воинской части Т-0610 Сергея Шаповала, особенность работ заключалась в том, что объект находится близко к линии огня.
Мы в инженерном плане были подготовлены, у нас организовано 2 місця укриття особового складу. И також проводилось тренування для того, чтобы особовий склад ни в коем разі не попав під ураження.
Это уже 2-й восстановленный военными мост в Луганской области. В конце прошлого года они закончили ремонт моста между Рубежным и Лисичанском. Сейчас они восстанавливают еще 1 мост в регионе, который расположен по пути из Попасной в Бахмут. Закончить его ремонт планируют уже в этом году. Алексей Виноградов, радио «Донбасс Реалии».
Предприниматель из Рубежного Луганской области экономит электричество с помощью альтернативной энергетики. Ветроустановка обеспечивает бесперебойное электроснабжение для производства. Аппарат мастер сделал своими руками после начала войны на Востоке, а через 3 года установил 18 солнечных панелей. Наталья Патрикеева увидела все своими глазами.
Чтобы найти ветрогенератор в Рубежном Луганской области, нужно выйти из Северодонецкого автобуса на остановке между гаражным кооперативом и кладбищем. Лопасти генератора видно издалека. Погода в июне жаркая, но ветреная, а это значит, что в этот момент аккумуляторы предпринимателя Леонида Кизяева заряжаются.
У меня гранитная мастерская, занимаюсь именно художественной работой, портреты на камне. Руками рисовал, потом сделал станок, который набивает портреты на камне. Соответственно, этому станку нужна энергия, беспрерывно, без перепадов, без ничего. Стал вопрос о создании ветрогенератора.
Рассказывает Кизяев. Предприятие Кизяева получает энергию не только от ветра, но и от солнца. На крыше гаража стоят 18 солнечных панелей. Вместе они дают 7 киловатт в день. Таким образом, у Кизяева могут вместе работать 5-6 станков одновременно. От электричества предприниматель не отказался, но с помощью зеленой энергии удалось сократить размер счетов на 60%. Вместе с Леонидом работает его 20-летний сын.
Самодельный тоже, мачта самодельная, все. Ну, с сыном, сын помогал. Все вырабатывает энергию, когда ветер есть. Все это накапливается на аккумуляторы. С аккумуляторов беру преобразователь 12-220. Мне преобразовывают его, работают станки безупречно.
Когда началась войнушка, то есть как раз и света не было, выключали постоянно. А работу надо было делать. Я его быстро сделал. Мне тогда в районе 5000 он обошелся гривен.
У Леонида Кизяева часто спрашивают о том, где и когда выгодно устанавливать ветряк.
Он окупается сразу. У меня лично это производство. Многие приходят вот, в деревню на дачу там насос качать. Да покачайте вручную. Ну, это чинка выделки не стоит. Для производства, да, это выгодно.
Помимо мастерской, где предприниматель делает рисунки портретов на могильных плитах, здесь работают 3 самодельных 3D-принтера.
В интернете все есть, черпал информацию. Много там информации такой, что горьким опытом только своим добиваешься. Делаешь так, как, например, там делали в этом в интернете. Повторяешь, ну, получается не то. Не то, потом переделаешь, сам доводишь до ума, и тогда уже работает. Тоже 3D-принтер такая штука, что электричество, если пропало, то все. Все то, что он не допечатал, все это в мусорное ведро, начинает по новой.
Кизяев не учился в художественной школе, рисовать его научил отец. Леонид считает, что это может делать каждый, было бы желание. Мужчина сознается, что проводит в гараже большинство своего времени, а домой ездит только ночевать. И добавляет, работа приносит ему огромное удовольствие.
Я делал, включил, оно делает красоту. Это ж хорошо. Называется созидание. Некоторые уничтожают, другие созидают. Должно быть равенство.
По образованию Кизяев столяр, также занимается авиамоделированием. Леонид уверен, что ветрогенератор и солнечные панели друг друга дополняют, но еще один ветряк ставить пока не собирается. Для него нет места и надобности. Наталья Патрикеева, радио «Донбасс Реалии».
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
По словам спикера Верховной Рады Андрея Парубия, завтра Верховная Рада может рассмотреть во втором чтении законопроект о национальной безопасности Украины. Его уже проголосовало в апреле в первом чтении парламент. Станет ли Украина сильнее, если Рада таки проголосует за этот законопроект? Что конкретно изменится? Почему принять этого закона так хотят США и НАТО? И почему он до сих пор не проголосован? Об этом поговорим с экспертом по вопросам безопасности Юрием Костюченко. Здравствуйте, Юрий.
Доброго дня.
А также с Александром Мусиенко, политическим аналитиком, руководителем Центра военно-правовых исследований. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Друзья, участвуйте и вы в нашем разговоре. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая временно оккупированные, бесплатные. Также нам можно писать в чате «Радио Свобода онлайн», где идет прямая видеотрансляция нашего общения. Ждем ваших вопросов, реплик.
Теперь звонки в прямой эфир и по Вайберу 066-901-24-34. Нам важны ваши вопросы и мнения.
Коллеги, расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, что изменится, собственно говоря, да, то есть появится у Украины закон о национальной безопасности. Такое впечатление, что до этого какой-то национальной безопасности не было. Вот по пунктам, да, популярно, чтобы было понятно. Вот, Александр, давайте с вас начнем.
Ну, я вже місяці зотри, мабуть, кажу, а може і більше, відколи цей закон розроблявся і відколи він йшов до першого читання, і дякувати Богу, був ухвалений зараз, коли він підходить до другого, що цей закон, в принципі, в системі оборони, якщо взяти національної безпеки, він змінює багато чого. Він ламає існуючу систему, він змінює як систему військового управління, тому що з'являється командувач, з'являється окремо Верховний головнокомандувач, і посади розділяються як начальника штабу, так і головнокомандувача, Верховного головнокомандувача. Тобто ієрархія чітка вибудовується, розмежовується повноваження з Міністерством оборони. У нас нарешті буде прописано в законі, що міністр оборони буде цивільною особою, як і його заступники. Це, в принципі, нормальна практика європейська і практика країн НАТО, членів НАТО. Так і має бути, тому що Міністерство оборони має бути органом цивільним, очолюватися, для того, щоб здавати такий баланс, знаєте, от у нас питають, чому цивільні мають бути люди? Для того, щоб мати баланс із органом військового управління. Тобто це такий спосіб цивільного громадського контролю. Який, до речі, щодо цивільного громадського контролю, він також передбачається, розвивається. У нас передбачено, що окремі громадські організації до статутних повноважень, яких внесено здійснювати цивільний громадський контроль органів безпеки і оборони, вони будуть здійснювати такий цивільний контроль. Також засоби масової інформації, Верховна Рада, Кабінет міністрів. Це прописано. Це те, що від нас вимагають також наші партнери по НАТО, обов'язково цивільний контроль. Крім того, передбачаються ряд новацій, яких взагалі не було у нас до сьогодні. Фактично, це створення національної розвідувальної програми. Цим законом передбачено, що вона має бути створена.
А що це значить, програма?
Це значить, що ми нарешті повертаємося до розвідки лицем, і нарешті в нас, ми підходимо до питань розвідки надзвичайно серйозно, тому що, знову ж таки, до цього у нас не було національної розвідувальної програми, і в рамках цього була така, знаєте, між собою контраверсійна діяльність органів розвідувальних і контррозвідувальних. А зараз буде єдина стратегія, єдина програма, як ці органи діють, як вони взаємодіють між собою, їхні основні повноваження і, звичайно, фінансування відповідне. Крім того, крім національної розвідувальної програми, щоб я виділив, нарешті в нас має з'явитися програма розвитку військово-промислового комплексу, що є надзвичайно важливо, тому що, знову ж таки, такої національної програми не було. Нас багато всі говорили про це на рівні законів, підзаконних актів, не було національної програми. Зараз вона має бути створена, цей закон передбачає, що вона має бути створена. Також програма національна цивільного захисту населення. Це те, що ми вкрай потребуємо, тому що роботи як такої щодо цивільного захисту населення, наприклад, як в Швеції, де друкуються брошури і безкоштовно розповсюджуються населенню, де кожен знає, що треба мати з собою, щоб 2 тижні протриматись на випадок бомбардування, на випадок війни, куди ховатися, тощо, нас цього не було. Нарешті, можливо, це з'явиться в зв'язку з цією програмою. Тобто, оці новшества, які є, ключові, які я виділив, вони дійсно є важливими і вони роблять таку певну зміну парадигми взагалі того, що в нас було в оборонному нашому комплексі. Що важливо ще, що в законі закріплюється відповідна відсоткова ставка від валового внутрішнього продукту на систему у нас безпеки і оборони. Але і там невелика сума, на жаль, невелика на наш військово-промисловий комплекс. Хоча я цю би суму збільшив, і крім військово-промислового комплексу, я би окремо вписав національну космічну програму. Це як локомотив того, що може далі рухати військово-промисловий комплекс. Тобто, якщо там 0,5% ми вписуємо військово-промисловий комплекс, доцільно вписати відсоток хоча б на космічну програму, і таким чином 1,5% хоча б на військово-промисловий комплекс, щоб дати людям, науковцям, вченим, наші наукові інститути і далі безпосередньо на виробництво, щоб отримувати дійсно новітні зразки систем озброєнь. Це важливо.
От годовий об'єм розходів тепер должен буде составляти не менее 5% запланированого об'єму ВВП, з которых не менее 3% должны идти исключительно на силы обороны. А расходы на оборонно-промышленный комплекс, о чем вы говорите, должен быть не менее половины процента. Юрий, я так понимаю, что вот мы уже таки прошли, да, по таким основным пунктам. С вашей точки зрения, вот сейчас уже, вот который год войны, да, только сейчас вот такие вот реформы приводятся. Оправдано, не оправдано, что только сейчас делается вот изменение парадигмы, да, функционирования всего силового как бы блока украинского?
Я гадаю, що так, бо ми робимо те, що можемо, і те, коли ми це можемо зробити. Я погоджуюся з усім, що сказав шановний колега, хоча гадаю, що це певним чином, це романтизм щодо збільшення космічної програми. Це було б дуже добре, але навряд чи це зараз можливо. Якщо можна, я таку невеличку таку амбрелу спробую надати. Розумієте, я один з розробників взагалі концепції інтегрованого управління ще 99-2000 років, тому я розумію цю критику, яка зараз лунає, що це не є програма національна безпекова програма, що там відсутні деякі дуже важливі там речі. Це є національна програма більше воєнної безпеки, ніж взагалі безпекова програма. Це не зовсім так, бо вона має передбачати в першу чергу управління, інтегроване управління безпекою. І також є один з розробників методик інтегрованого управління сталою безпекою. Тому я можу сказати, що це один з тих шляхів, який є наразі реальним. Бо не існує зараз у світі, не існує шляхів, які були б оптимальними з точки зору інтегрованого управління сталою безпекою. Що ми, власне, робимо? Ми зробили те, ми намагаємося зробити те, що є у Сполучених Штатах. Тобто розділили National Security і те, що там в них проходить під назвою Homeland Security. Тобто ми винесли воєнні питання у National Security, а все інше, тобто те, як розподіляється взагалі питання безпеки, їх аж 4, це воєнні, соціальні загрози, техногенні і природні, все інше пішло в Homeland Security, тобто ми маємо ще чекати на інші документи, і ця програма також, бо вона передбачає ще дуже багато законотворчої роботи.
Це такий рамочний документ зараз на даному етапі?
Рамковий документ є доктрина. Це вже документ більше спрямований на управління, що ми в ньому і бачимо. Тут дуже багато управлінських моментів. В мене там є до нього багато запитань, бо я не все розумію, але воно виходить за рамки моєї експертизи. Я погоджую, що треба більше на космічну програму, треба
а
більше на космічній
програмі, це запускати, собственно говоря, шатли якісь, або
імітація виду. Там є багато питань щодо того, як реалізовувати і військово-технічні питання, як реалізовувати програми озброєнь, як реалізовувати програми розвідки і управління. Це все має бути закладено більш детально, більш коректно, хоча, мабуть, не в цей документ.
Напомню, номер прямого ефіра 0800 300 403. Обсуждаємо законопроект о національной безопасности Украины. У нас в гостях Юрий Костюченко, Александр Мусиенко. Александр, расскажите нашим слушателям, что такое вот одно из новшеств этого законопроекта. Он предусматривает развитие государства даже в условиях военного конфликта, в чем сейчас, собственно, находится Украина, а в некоторых случаях и действия в условиях военного положения. Вот что это значит? То есть война войной, но в то же время этим законопроектом предусматривается, что развитие оборонного сектора идет своим чередом. Раньше это было невозможно.
Ну, раніше це також було частково можливо, тому що у нас є закони, в принципі, з 90-х років, які діяли, наприклад, закон про оборону, закон про збройні сили, інші закони про військовий обов'язок, військову службу. Ну, багато в нас законів є, які дійсно вони і діють по цей час, і вони просто будуть дещо змінені в зв'язку, коли буде ухвалений цей закон. Просто в цьому законі ще раз вводиться і деталізується, що воєнний час життя в країні, воно не припиняється, як би там не було. Тобто є фронт, а є тил, який має працювати. І для того, щоб цей тил працював, потрібне відповідне законодавче і нормативне забезпечення. От і все. Тобто це не є якоюсь там, ну, я не знаю, там надзвичайним якимось пунктом, довкола якого можна вести багато дискусій. Абсолютно нормальна норма, яка визначає, що, в принципі, який спосіб діяльності держави і певних підприємств, що найважливіше в оборонній сфері, визначається в зв'язку там з воєнним станом, з правовим режимом воєнного стану і так далі. Тобто, ну, абсолютно нормальна норма.
В новому законопроекті рішили назвати три глобальні сфери національних інтересів. Перше – государственный суверенитет, територіальна цілісність. Друге – розвитие економіки, гражданського общества, рост уровня і качества жизни населення. Третє – законодательно закреплено, интеграция в ЕС и членство в НАТО, то есть движение в этом направлении. Расскажите, что значит закрепленность уже в вот этих национальных интересов страны в законе. Это значит, что вся политика Украины должна отвечать этим требованиям, и, допустим, что-то, что не вписывается в интеграцию в ЕС и в НАТО, просто невозможно проводить после этого закона.
Це означає, що і якщо якісь заходи в рамках цієї програми будуть реалізовуватися, то ми маємо будемо пояснювати, яким чином вони відповідають чи не відповідають цим напрямам. Якщо ми візьмемо минулу програму, там 2003, якщо не помиляюся, року, то там цих напрямків було дуже багато. Чи на два десятки, з них не було реалізовано жодного, два було реалізовано. Якщо не помиляюся, один – це зменшення економічної розшарованості суспільства. У нас розшарованість є одною з найменших в світі. Ми там входимо в першу п'ятірку за найменшу розшарованості економічного суспільства. А друге – це забезпечення безпеки функціонування Чорноморського флоту Російської Федерації в Севастополі і Криму. Це ми реалізували на 100%. Все інше ми, на жаль, не виконали.
Расскажите, чем плохо подробнее то, что министр обороны военный, да, зачем, собственно говоря, гражданское лицо в воюющей стране, то есть вот популярно, да, почему, это непривычно как бы для украинца, да, никогда еще не было министра обороны, собственно говоря, гражданского лица, и сейчас получается, что после того, как этот закон вступит в силу, Полторак уйдет со своей должности, насколько я понимаю, Александр.
Не, ну чего, у нас был министр обороны Юрий Иванович Ихануров, свій час очолював Міністерство оборони, якраз я в цей час деякий час там працював. Тобто до цього був Гриценко, який був звільнений в запас. Він то військовий, але він був в запасі, коли виконував функції міністра оборони. Тобто це і нормально, до речі, не найгірший міністр був Єхануров, як показує досвід.
А зачем принципіально гражданське лице?
Ну, дивіться, зараз розмежовується повноваження міністра оборони. Міністр оборони не бере участі в плануванні бойових дій, стратегічних, тактичних і так далі. Для цього є начальник штабу, раз, і головнокомандувач, так? Ну, і командувач сил об'єднаних операцій, який вже є, і штаб його функціонує зараз на цей час. Тобто ці функції розмежовуються. Для чого міністр оборони? Міністр оборони розвиває стратегічну галузь, саме міністерство, так? І відповідає за процеси, за формування процесу оборонної політики. Тобто це людина, політична фігура, яка знаходиться на посаді для того, щоб стратегічно розвивати сектор оборони, те, що він відповідає, і займатися іншими питаннями, такими як, ну, Міністерство оборони надзвичайно великий штат і надзвичайно багато повноважень, крім воєнної сфери. У них є соціальне забезпечення, у них є юридичний департамент, у них дуже багато структур, які входять в саме міністерство, але вони не залучені безпосередньо до бойових дій і так далі. Тобто це залишається функція за міністром оборони, стратегічно-політичний вектор. Вся воєнна кампанія, вона йде Верховний Головнокомандувач, Президент України, начальник Генерального штабу і Головнокомандувач. Ці три посади, які будуть відповідати безпосередньо. Тобто це немає проблем. Заступники міністра оборони також цивільні. Знову ж таки, чому так зроблено було і в Сполучених Штатах, і в деяких країнах європейських? Для того, щоб військова сфера не могла в перспективі створити так звану хунту. Те, про що там нас Росія в пропаганді завжди звинувачує, так? Для того, щоб був баланс між цивільними, цивільною сферою політики і військовими. І зараз цей баланс дуже добре зберігається, тому що є сфера цивільного громадського контролю з боку цивільних політичних людей, які не будуть втручатися безпосередньо в планування воєнних кампаній, участі в бойових діях. Це те, що зараз нас лякають і кажуть, що цивільний міністр оборони наробить біди, не наробить. Він буде відповідати за певні речі, там, закупівлю озброєння, пошук грошей в державному бюджеті на ці цілі, на розвиток стратегічний вектор оборони, але він не буде втручатися в бойові кампанії. Для цього будуть відповідні люди, відповідні генерали, які будуть фахово це робити.
Зараз, наскільки я розумію, должность этим законопроектом, должность начальника генштаба главнокомандующего тоже будет разделена. Да, сейчас один человек эти оба функции выполняет. Зачем это сделано?
Абсолютно нормальна практика. Я вам хочу сказати, що на сьогоднішній день в військових частинах, хто знає, українських діє поділ. У нас окремо є заступник командира військової частини, начальник штабу. Ну, через дефіс пишеться його посада. Тобто це нормально, є начальник штабу, який відповідає за певні речі, пов'язані в тому числі і з тилом, і з тиловим забезпеченням, і з формуванням чогось, так, певних речей. І є безпосередньо головнокомандувач, який відповідає за ведення бойових дій, за проведення операцій, а начальник штабу йому в цій ситуації просто як підставляє плече, допомагає йому в тих ресурсах, які йому потрібні для досягнення тих чи інших цілях в бойових діях, і все.
Напомню, номер прямого эфира 0800-300-403. Говорим о том, что изменится для Украины, если завтра Верховная Рада проголосует за закон о национальной безопасности Украины. Юрий, к вам вопрос. Вот недавно министр обороны США Джеймс Мэттис призвал Верховную Раду как можно быстрее, цитирую, принять закон о национальной безопасности. Почему США и НАТО так добиваются, вот, собственно говоря, лоббируют принятие этого закона? В чем выгода для них?
Наскільки я розумію, вони бачать певний формат безпекового простору, в якому вони звикли працювати. І вони хочуть, щоб їхні союзники працювали в такому ж форматі і будували такі ж стосунки, щоб вони могли бачити, куди йде їхня допомога, куди йдуть гроші, які вони витрачають на що вони лобіюють, і ті інтереси, які вони лобіюють.
Тобто це форма контролю, більше контролю за цими деньгами, да, і за вооруженнями, які поступають в Україну.
Ну, вони вклали сюди не лише гроші, це інтереси. Це політичний ресурс. Ми змінюємо. Що ми, власне, змінюємо? Бо сучасний конфлікт, сучасна війна – це змагання не лише людського ресурсу. Це змагання систем управління, систем планування, технологій. І лише потім вже йде ресурс, в тому числі і людський, і фінансовий. І те, що робить цей закон – це зміна якраз всього іншого, крім ресурсу. Вони допомагають нам з технологіями і хочуть, щоб ми змінювали за допомогою закону системи управління, системи планування. І таким чином це буде, ось тоді це буде всеосяжна реформа, та в яку є сенс вкладатися і про кого є сенс казати, що оце наш союзник. Ось тут більш таке загальне питання.
Можна сказати, що, якщо так грубо сказати, що система управління української армії, вот вообще силовими структурами, вона буде приближена к стандартам НАТО, все буде зроблено, понятно западним партнерам України, Олександр.
Можна так сказати, але ще для того, щоб привести повністю в стандарти, ще багато чого треба буде зробити, тому що, наприклад, деякі посади, там же ж розмежування функцій, наприклад, начальника штабу, головнокомандувача, вони передбачені з 2021 року, так? Ну, міністр оборони в нас має з'явитися цивільний, якщо все буде добре і не буде жодних правок там в редакціях і там...
Кстати, сейчас розсматривається.
З 2019-го в нас уже би мав бути цивільний міністр оборони, так?
І... Кстати, а зачем продлили, да, насколько я понимаю, действие этой статьи, которая вводится, гражданский министр, она отложена на год, да? То есть, Степан Полторак еще будет занимать эту должность год, как думаете, зачем? Почему бы сразу
не... Ну, вы знаете, я не думаю, что тут можно шукать какие-то там подводные течи. Ну, безумовно, что хочется, чтобы и президент розуміє, что тут зараз до выборов не хотелось бы змінювати там, ну, как минимум до выборов когось там в силовом блоці там и так далее. Але я думаю, що перехідний період разом з тим він потрібен. Не можна прямо зараз сказати, що ми от зараз, після вступу і опублікування цього закону, ми звільняємо міністра і нового мусимо назначити. Так теж не має бути. Має бути певний перехідний період. Зрештою, все-таки йде війна, і ми не можемо так, знаєте, раз різко, ну, не потрібно цього робити. Можна і до 2019-го почекати, скільки тут залишилось уже півроку. Ну, по суті, тут питання в тому, що питання в іншому, що нам ще дуже багато треба зробити, хоча ми поступово це дійсно робимо. Бо крім закону цього, я вам хочу нагадати, що в нас з 2015-го ми системно затверджуємо указами президента відповідні програми про співпрацю з Північно-Атлантичним альянсом НАТО. На виконання цього указу, на виконання цієї програми мають виконуватись певні речі. Наприклад, створюватися сержантський корпус, який нам зараз допомагають створювати на Яворівському полігоні канадські партнери і американські, також долучаються британські. Логістична, логістика, так, з якою в нас є величезні проблеми, і про це нам постійно говорять, тобто з логістикою ми відстаємо, тому що те перекидання військ, яке ми маємо на сьогодні, ну, воно не відповідає стандартам НАТО, хоча і в НАТО є з цим проблеми, але ми навіть і цим, не, на жаль, ще поки не відповідаємо. Зв'язок. Так, теж у нас ми зараз відстаємо в цьому системі радіоелектронної боротьби. І багато речей, які, але разом з тим, поступово, зі скрежетом, але воно потихеньку підтягується. І ми, наприклад, по тій же школі сержантів, я знаю, є успіхи вже певні, і вже готуються відповідні підрозділи, які будуть діяти за цією системою. Тобто це фактично стандарт НАТО, коли ініціатива передається молодшому офіцерському корпусу і навіть сержантському, старшинському складу, що в нас не було, тому що в нас для будь-якого, скажімо так, для будь-якої дії нам потрібно обов'язково, ледь не в Київ, Генштаб, розумієте, за командою звертатися, що гальмує, в умовах війни це гальмує. Зараз це передається фактично ініціатива людям молодшого офіцерського складу, які мають право брати на себе ініціативу.
Чого не требують, собственно, да, так, не жалувалися очі
тому багато є позитивних речей, вони повільно, тому що ми розуміємо, чому. Навіть з тим же сержантським корпусом. Прекрасно треба розуміти, що хтось втратить посади. Будуть певні скорочення. Бо в цій ієрархії будуть певні посади, які фактично не потрібні. Ну, вони втрачають свій сенс, якщо людина може на місці ухвалювати рішення. Не потрібно якийсь зв'язковий, який сидить в кабінеті, приймає шифрограми або їх там і тільки, знаєте, перезносить їх в правильні місця і все. На цьому функція закінчується. Ці люди стають непотрібними. І тому є спротив. В самій системі, зрозуміло, є спротив, тому що не хочеться комусь втратити посади, матеріальне забезпечення і так далі. Ну, але разом з тим спротивом все одно він долається і певні зміни є.
Вопрос із чата в YouTube. Напомню, номер прямого ефіра 0800-300-403. Обсуждаем законопроекты национальной безопасности Украины, которые могут проголосовать завтра. В гостях у нас Юрий Костюченко, Александр Мусиенко. Вот что спросил слушатель. Цитирую, сначала нужно построить хотя бы патронный завод. Что будем делать, когда запасы патронов закончатся? Или будем переходить на стандарты НАТО? Вот такой вопрос. Да, собственно говоря, это, наверное, к годовому объему расходов на финансирование сектора безопасности. То есть поможет ли это как-то укрепить вот эти вот сумма 5% от ВВП, которая будет зафиксирована, как-то, ну вот, укрепить, собственно говоря, обороноспособность? Це... Патронный завод, собственно говоря, нужно строить или нет?
Я, ви знаєте, я думаю, що його давно можна було, як мінімум, не побудувати, так перепрофілювати структури Укроборонпрому, як мінімум, якийсь завод, бо у нас в Укроборонпромі понад 100 підприємств. І 40 із них, якщо вірити аудиту там незалежному, я не кажу про зараз, бо аудит ще так і не проведений, сам Укроборонпромівський, дати дякувати Богу, може проведеться, 40 із них є неефективними. То на базі цього, чому не створити патронний завод? У мене завжди це питання виникає. У нас кажуть, ні, давайте будувати. А чому будувати? Ми прекрасно розуміємо, будувати це значить на стадії проєкту можна вкрасти. Далі на будівництві можна вкрасти. Ну, на жаль, такі реалії. Для чого будувати? Подивіться, вже є існуючі. У нас є підприємства, які простають, людям не платять заробітну плату.
Як ви думаєте, чому, собственно говоря?
Я не знаю. Це питання, ви розумієте, в мене це питання завжди. Я думаю, що його краще адресувати директору Укроборонпрому, міністру оборони і Верховному головнокомандувачу. Тому що я для себе відповіді знайти, чому його досі немає, не можу.
Напомню, номер прямого эфира 0800-300-403. Коллеги, а почему он так долго рассматривается, этот законопроект? Это все, ну вот, нормально, да, в апреле проголосовали в первом чтении, сейчас уже вот конец июня. Вам не кажется, что его как-то затягивают или нет?
А у нас есть что-то, что швидко розглядається. Давайте мы запитаємо депутатів, які вимагають реформ, і при тому не, взагалі не з'являються в сесійній залі. Ну, да, ну, давайте, в нас, зрештою, у нас парламентсько-президентська республіка, в нас парламент за це відповідає, у нас купа депутатів, які вимагають реформ, які волають на кожному кроці, що в нас немає реформ, що в нас нічого не змінюється, при цьому вони саботують будь-які голосування, які спрямовані на реальні реформи. Чому затягується голосування? Давайте ми це питання адресуємо до депутатів.
Це політичний аспект, ви це бачите?
Абсолютно політичне питання.
В июлі може состояться в той или иной формі комісія Україна-НАТО, да, вот такой большой саміт, как раз вот этот законопроект и хотят проголосовать, да, как выполнение домашнего задания по интеграции Украины в НАТО. Ваши вот прогнозы, собственно говоря, по поводу вот плана о членстве в НАТО или все это сейчас вот не на времени, да, и такого, в чем сейчас вообще выражается конкретное сотрудничество, укрепление обороноспособности України з НАТО?
Ну, в принципі, я вже частково про це сказав, коли я перечислив там, так, зараз практичні напрямки, по яким ми йдемо, по співробітництву. Ну, я маю на увазі практичні. Якщо взяти там політичні, то, наприклад, давайте подивимося, що план дій щодо членства, який нам ще, на жаль, ми не маємо навіть плану дій щодо членства, він передбачає 5 критеріїв, це критерії, крім оборонні і безпекові, це і критерії економічні, правові і критерії ресурсів. От розумієте, по яким ми відстаємо? Є в нас верховенство права? Ну, на 100% можна сказати, що в нас дотримується верховенство права в державі. На жаль, ні. Ні, хоча ми теж рухаємося, там судова реформа йде і таке інше. Але, на жаль, ні, економічні. Все добре в нас в питанні економіці. Ну, також не все в нас добре. Ресурсів. Що важливо? Що ми чуємо постійно від міністра оборони? Не вистачає коштів. Навіть тих, які є, які виділяються, там нам кажуть, збільшують. Не вистачає. Тобто є певні проблеми. По безпеці і обороні ми, звичайно, трошки підтягуємося. По решті, треба працювати. Тобто з цього нас ніхто не знімав. Право-право, економіка, ці всі питання, вони також стоять на порядку денному. А щодо загального контексту, взагалі, вступу, ми прекрасно розуміємо, що це лежить в політичній площині, тому що не завжди оборона і безпека все вирішує. Вирішує політична площина. Якщо Чорногорію брали в НАТО, коли за версією журналістів, розслідувачів певних, Міло Джуканович, прем'єр-міністр Чорногорії, визнаний ледь не найкорумпованішим в Європі був, і його уряд, але Чорногорію прийняли. Тому що чому? Тому що стратегічно було важливо отримати ще один порт для НАТО в Адріатиці. Ну, важливо, важливо. Тут прекрасно всі розуміють, є позиція європейців, німців, італійців, наприклад, які не дуже хочуть бачити і готові бачити Україну членом НАТО, тому що не хочуть загострювати відносини з Російською Федерацією. І це є факт, і про це потрібно відкрито говорити. А відтак, наш шлях на сьогодні, як на мене, це укладення двосторонніх оборонних угод. Сполученими
Конкретними
Штатами.
Странами.
Да, абсолютно. І так розвивати нашу співпрацю. І разом з тим, звичайно, співпрацюючи з НАТО. Але не будуючи ілюзій і повітряних замків, що через рік чи через два нам хтось запропонує членство. Я думаю, що це історія ще надовго.
Юрій, ваша оценка, да, от в плану, в чем еще можно сотрудничать с НАТО на данном этапе сотрудничества? Что еще можно получить от этой организации?
Ну, в нас насправді велика програма, про що казав колега. Ми отримуємо дуже багато конкретних речей, якими ми рухаємося. Тому я особисто вважаю, що нам треба ось тут і треба працювати, бо це важливіше. Наразі це важливіше для нас тут і зараз, те, що ми отримуємо. Політичні питання є політичними питаннями. По-перше, це поза межами того експертного поля, про яке я можу казати. По-друге, це правда, нам треба працювати з кожною окремою країною за конкретними напрямами, що ми можемо тут отримати для нашої конкретної безпеки сьогодні. Так будет простейше.
Спасибо большое. Такая сложная тема, но надеюсь, все-таки стало нашим слушателям понятно, что понятнее, что, собственно говоря, изменится в стране, да, в управлении вооруженными силами Украины, станет ли Украина сильнее в этом плане, если закон о нацбезопасности завтра законопроект Верховной Рады все-таки проголосует. У нас в гостях были эксперт по вопросам безопасности Юрий Костюченко, а также политический аналитик, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Оставайтесь с нами.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас полистаем свежую прессу.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Почему президент России Владимир Путин оставил Владислава Суркова куратором отдельных районов Донбасса? По мнению экс-замглавы Генштаба Вооруженных сил Украины Игоря Романенко, Путин поставил задачу перед Сурковым искать варианты выхода из Донбасса, то есть выйти с оккупированных территорий военным образом, а политически там остаться. Об этом Романенко заявил в интервью сайту «Апостроф». Как утверждает эксперт, для Путина сейчас важно найти решение по Донбассу, потому что нынешнее состояние его не устраивает, так как это большие затраты. Он, по мнению Романенко, хочет реализовать на Донбассе такую же политику, как Россия реализовала в Чечне, чтобы Украина платила деньги Донбассу, а управлять всем этим будет Россия. Точно так же, как и Россия платит Кадырову. Подробнее в статье «Путин поставил задачу выходить из Донбасса, но у него есть условия». Блогер из Луганска Яна Викторова для сайта BBC Украина пишет о том, как изменились высшие учебные заведения города после событий 2014 года. По ее словам, сначала может показаться, что все осталось неизменным. И только приглядевшись внимательнее, понимаешь, что все стало измененным до неузнаваемости. Например, как пишет блогер, одно из заметных изменений стала замена учебных планов дисциплин. Все специальности перешли на российские шифры и российские названия. Правда, вместе с тем, сами дипломы остались местными. И это, по словам Викторовой, существенная проблема. Потому что в России берут на квалифицированную работу только выпускников своих вузов, а с луганскими дипломами требуется подтверждение документа и стаж работы по специальности. Изменились и настроения, отмечает блогер. Если до 2014 года студенты работали редко, то сейчас работают практически все студенты дневного отделения. И от этого в списках появились сотни мертвых душ. Подробнее в материале «Пятерка за кило картошки». Газета «Сегодня» пишет о том, что за 4 года оккупации дончане с неподконтрольной территории Донеччины остались без привычных мест отдыха. Все, как отмечает издание, маломальски приличные курорты Милейкино, Гурзов, Кирилловка, Юрьевка остались на свободной территории Украины. Поездка туда, занимавшая в мирное время от силы пару часов, стала большим и неприятным путешествием с пересечением блокпостов и возросшими расходами на, собственно, передвижение. Газета напоминает, что единственно доступным курортом на берегу Азовского моря для жителей Ордо остался поселок Седово. Там всегда были как места для бюджетного отдыха, так и для тех, кто может позволить себе больше. Однако этим летом дончане констатируют, нормального отдыха здесь не получится. Во-первых, дорого и долго ехать. На въезде в поселок блокпост, где проверяют паспорта и заставляют переписывать идентификационные номера телефонов. Кроме того, бюджетно отдохнуть не получится, цены на жилье высокие. И комендантский час никто не отменял. Подробнее в статье из Донецка на море.
Это радио «Донбасс Реалии». Продолжаем выпуск. В Мариуполе открылись специальные курсы подготовки ко взрослой жизни для выпускников школ, интернатов и детей из неблагополучных семей. При поддержке проекта «Киевский диалог» опытных финансистов, юристов, медиков и психологов детей учат моделировать любые ситуации из взрослой жизни. Подробности узнавала Ирина Горбасева.
Не у всех детей есть те люди, которые их будут поддерживать и об этом расскажут, подскажут.
Так рассуждает 16-летняя выпускница Мариупольской школы-интерната Карина Машир. Начиная самостоятельную жизнь, каждый из нас сталкивается с массой проблем. Больших, требующих специальных знаний, и маленьких, как говорят, бытовых. Дети, живущие в полных семьях, получают этот опыт в процессе взросления, учатся всему постепенно. И, уходя в свободное плавание, обладают определенным жизненным багажом. Детей из интернатов или неблагополучных семей учат жизнь. Выбрать правильную профессию, создать свой капитал, правильно им распоряжаться. Уметь оказать себе и соседу первую помощь, оформить кредит, знать свои права и обязанности. Все это входит в программу обучения специальных курсов для детей-сирот в фонде «Каритас Мариуполь». А начинаются проблемы сразу по окончании школы, уверена координатор проекта «Подготовка воспитанников интерната ко взрослой жизни» Алина Стайловская.
Когда они заканчивают интернат, им государство платит определенные пособия. Как распоряжаться своими деньгами, которые они получают на карту? Да? Практика показывает, да, что первые два дня спускаются все деньги, а потом дети находятся в сложных обстоятельствах финансовых.
Впрочем, программа пригодится не только выпускникам интернатов, считает Алина.
Эта проблема, в принципе, имеет место и в обществе, не только среди воспитанников интерната, а в принципе во всех семьях, в большей или меньшей степени. Вообще, как бы, я считаю, что эта программа должна быть на национальном уровне. Это должно делаться в школах. Но поскольку на данный момент программа новой украинской школы, даже, да, вот эта новая программа, не подразумевает обучение этим навыкам в таком качестве, в котором обучаем мы, то это будет проблема стоять остро до тех пор, пока не введут в школьную программу вот эти курсы.
Курсы рассчитаны на полгода, и за этот период их пройдут более 50 детей. Занятия не только теоретические. В процесс обучения вовлечены вполне реальные учреждения-партнеры, где вся теория проверяется на практике, говорит финансовый тренер Лариса Петрова.
Дети совершенно такие же, как обычные дети. Некоторые даже очень уникальные, потому что они стараются достичь того, что получают свободно и легко дети в семьях. Наша задача состоит в том, чтобы не просто сделать начитку материала, как в обычной школе. Это скучно. У нас программа состоит большей части из практики. Мы используем авторскую методику «Житевый капитал». Проходим обыкновенные азы, составляем семейный бюджет. Что такое финансовая подушка безопасности? И для чего она нужна?
Правильно выбрать профессию детям помогают специалисты. Но есть одно «но». До совершеннолетия каждый из них может поступить только в строительный колледж. Карина Машир уже закончила интернат, но вынуждена отсрочить свою мечту.
Я многим увлекаюсь, занимаюсь вокалом, вышиваю бисером, пишу стихи. Вообще, у меня мечта поступить на журналистику. Пока я не закончу этот строительный, пока у меня не будет полное образование, я не буду полностью самостоятельным человеком, я не смогу поступить так, как я хочу и туда, куда я хочу.
Создать равные условия детям из интернатов – одна из целей проекта, говорит Алина Стайловская. Ведь дети ничем не отличаются от сверстников из полных семей. Просто у них разное место на старте.
И если их поставить в те же условия, как и всех остальных детей, они, возможно, в жизни добьются такого же успеха, а, возможно, даже и лучше.
Ирина Горбасева, радио «Донбасс Реалии».
В фильме австрийского режиссера Ульриха Зай для «Импорт-экспорт», который номинировали на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля 2007 года, присутствуют сцены, снятые в Зугресе Донецкой области. По словам режиссера фильма, города Восточной Украины его впечатлили следами распада во многом еще советского быта. Расскажите нам больше о родном городе. 0800 300 403. Звонки на автоответчик бесплатные.
Село Золотой Колодезь, что в Добропольском районе Донецкой области, вошло в десятку самых невероятных в Украине, по мнению редакции сайта «Агропортал». Этот населенный пункт вышел в финал третьего всеукраинского конкурса под названием «Невероятные села Украины». В случае победы поселковый совет получит 100 тысяч гривен на развитие инфраструктуры. Что же такого в этом Золотом Колодезе? Никита Луцкий там побывал.
Село Золотой Колодезь находится в стороне от трассы Краматорск-Доброполье. Здесь была бы обычная сельская жизнь, если бы не одна особенность. В жаркий полдень сюда съезжаются люди со всех окрестностей напиться холодной минеральной воды. Заряд бодрости и здоровья обеспечен, говорит местный житель Сергей Кулешов.
Село хорошее. Любят люди приезжать по воду. И много людей. Один мужичок, Вовчик, приехал с Белецкой, по-моему. Прицеп, бутылки, кажу, дед, а что ты? Кажу, мене ось камни вышли, кажу. Вот я начал воду пить. Я то приезжаю, на неделю набираю.
Ходят легенды, что местные родники полюбились российскому императору Петру Первому. Он и назвал это место «Золотой колодезь». А местный поэт Василий Сокол написал об этом стихи.
Ось подошел до зруба государь, взял ковша, черпнул водицы, відразу выпив все до дна. Набрав ще і знову випив, сказавши «да, оце вода». Дістав з кишені золоті монети, в криницю кинув зразу три. Піднявши руку, мовив у наказі «від цього часу і до віку, щоб цей колодязь називали золотим».
Есть в селе и местный музей. Конечно, со времен Петра ничего, кроме легенды, не сохранилось, но предметов сельской жизни из прошлого века хватает. И люди постоянно пополняют коллекции, рассказывает директор музея Владимир Борисюк.
Люди з радістю приносять нам експонати, в кого ще дещо залишилося. Ось, наприклад, недавно нам принесли ось таку дитячу колиску ковану. Це коваль, видно, сам виховав для своєї дитини таку в себе в кузні. У нас в селі була у людей кузня.
Сейчас в селе Золотой Колодезь живет чуть более 500 человек, много пожилых людей. Молодежь уезжает в города, поэтому помогать старикам приходится постоянно. В этом году Золотой Колодезь участвует в конкурсе «Невероятные села Украины». Если победят, власти обещают на выигранные деньги обустроить в местной амбулатории приют для одиноких пенсионеров, рассказывает председатель сельсовета Татьяна Сидоренко.
Мы хотим створить цей дім захищеної старості, щоб люди могли певний час перебувати в цьому домі. Тобто, якщо людина не може перезимувати зиму, надто важко бабусі самій, то уявимо так, що в цьому будиночку в неї буде, скажімо так, і тепло, і добро, і буде з ким поспілкуватися.
Селу, зайнявшому перше місце, організатори подарять 100 тисяч гривень на розвиття інфраструктури. Всіх фіналістів посетить експертна комісія, а затім буде онлайн-голосування. Ітоги конкурсу підведуть в кінці августа. Никита Луц, радіо «Донбас Реалії».
Пенсионный возраст для украинцев повышаться не будет, по крайней мере, еще 10 лет. Об этом еще в апреле сообщил министр социальной политики Андрей Рева. По его словам, это обеспечит проведенная в Украине пенсионная реформа. Тем временем в соседней России планируют поднять пенсионный возраст со следующего года. Также пенсионный возраст повышается сейчас и во многих странах Евросоюза. Главная проблема везде одинаковая. Молодежи мало, чтобы из своих налогов содержать пенсионеров. А в Латвии, например, проблема осложняется еще и оттоком населения. Как живут пенсионеры в этой постсоветской республике, расскажут журналисты проекта «Настоящее время».
Первую пенсионную реформу в Латвии провели больше 20 лет назад. Это был переход от советской системы на европейскую трехуровневую модель и создание личных пенсионных счетов. То есть пенсия стала зависеть от личных взносов в систему социального страхования. Эта система работает до сих пор.
Переходный процесс тем людям, у которых был накопившийся рабочий стаж до реформы, то есть начало 90-х лет, ну и, соответственно, советские годы, была разработана специальная формула, которая брала во внимание ваши доходы в период с 95 по 99 год. Был рассчитан средний доход за этот период. Он был удвоен, и, соответственно, ретроспективно этот средний доход был применен к тому рабочему стажу, который был накоплен до реформ.
Эти пенсии полностью оплачивались из социального бюджета. Тогда же пенсионный возраст стал одним для всех, для женщин и для мужчин.
В начале 2000-х в Латвии пенсионный возраст был 60 лет, но в 2014 году правительство одобрило масштабную пенсионную реформу. Пенсионный возраст был увеличен, правда, сделано это было постепенно. Каждый год пенсионный возраст увеличивается на 3 месяца. В этом году жители Латвии выходят на пенсию в возрасте 63 года и 3 месяца. В 2025 году пенсионный возраст будет 65 лет. По словам латвийских экономистов, это было просто необходимо, иначе экономика бы просто не потянула такое количество пенсионеров.
В 2010 году на одного латвийского пенсионера приходилось 3 работающих жителя, которые платили налоги. В этом году на каждого пенсионера приходится уже 2,5 работника. Учитывая демографическую ситуацию в стране, сокращение населения, миграцию, экономическая ситуация будет становиться все сложнее, говорят эксперты.
Вообще пенсионная система в Латвии очень хорошая, но эти демографические изменения, которые не предвидели в начале 90-х, то есть неспособность развивать экономику и ликвидировать последствия социализма достаточно быстро, чтобы обеспечить одновременно быстрый рост качества жизни населения. В целом эта система не сбалансирована, и единственный выход – это повышать пенсионный возраст. В принципе, в основном, например, в Швеции сейчас говорят о том, что пенсионный возраст повышать до 75 лет.
В 2009 году во время экономического кризиса латвийский парламент принял решение сократить пенсии на 10%. Деньги нужны были для консолидации бюджета. Через полгода это решение оспорили в Конституционном суде, и пенсионерам все деньги вернули. Мария Андреева, Даниил Жилинский, Рига, Латвия.
Закладка. Открываем Донбасс.
Степь Донецкая, без края, чебрецы да ковыли. Я люблю тебя, родная, и в тюльпанах, и в пыли, и в снегу акаций пряных, и в сиреневом дыму, и в манистах колчеданных, как подругу обниму. Я прильну к родным криницам, чудодейственным ключам, чтоб шахтеркам смуглолицам сладко пелось по ночам. Я из сердца выну песню, им на сердце положу. Я скажу им, труд ваш честен, больше слова не скажу. Павел Беспощадный, Донецкая степная.
Запомни эту страницу.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас пришло время выпуска новостей от Егора Устинова.
3 человека погибли минувшей ночью в результате пожара в жилом доме в Куйбышевском районе Донецка. Об этом сообщила пресс-служба так называемого МЧС ДНР. Информация о погибших и причины пожара уточняются. При фронтовом Троицком открыли восстановленный мост через реку Лугань. Об этом сообщает Луганская областная администрация. Восстановленный мост находится на автодороге КПП Танюшевка-Старобельск-Бахмут. Это единственная асфальтированная дорога, соединяющая село Троицкое с населенными пунктами Луганской области под контрольными украинской власти, говорится в сообщении. Также, по данным обладминистрации, это уже второй мост на Луганщине, в восстановлении которого приняли участие военные. В прифронтовой Красногоровке открыли единственный банкомат Ощадбанка. Об этом сообщает сайт Донецкой обладминистрации. Банкомат будет работать возле здания Красногоровского участка полиции по адресу улица Административная, 14. Возобновление работы сети банкоматов в прифронтовых городах района призвано вернуть местных жителей к мирной жизни и комфортным условиям, говорится в сообщении обладминистрации. Несколько десятков тонн гуманитарной помощи переданы из Франции в Луганскую область. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил. Отмечается, что помощь предусматривает вещи для медицинских учреждений Луганщины и Донеччины, домов престарелых, находящихся в прифронтовой зоне, и людей с ограниченными возможностями. По словам заместителя командующего Объединенными силами Александра Голоднюка, в начале июля планируется поступление помощи с медицинским оборудованием для больниц Донбасса. Еще двум российским актерам запретили въезд в Украину на 3 года. Об этом говорится на сайте Госпогранслужбы Украины. По данным пограничников, один из них, Борис Каморзин, прилетел в киевский аэропорт Жуляна рейсом из Минска. Другой – каскадер Сергей Михайлов. Его сотрудники Белгород-Днестровского отряда не пропустили на пункте пропуска казачьи. Оба артиста ездили в 2015 году в аннексированный Крым, заявили в Госпогранслужбе. По состоянию на сегодня, за незаконные визиты в Крым в Украину в целом запрещен въезд 122 иностранцам. Комитет Верховной Рады по государственному строительству, региональной политике и местному самоуправлению поддержал предложение переименовать Днепропетровскую область в Сечеславскую, а Кировоградскую в Крапивницкую. Об этом сообщил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Соответствующие законопроекты депутаты зарегистрировали в парламенте весной этого года. Напомню, 19 мая 2016 года Верховная Рада переименовала город Днепропетровск в Днепр, а 14 июля Кировоград стал Крапивницким. Годом ранее парламент принял законопроект об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов. Запретила их пропаганду и символику. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 16 до 19, днем от 29 до 31 градуса тепла.
Друзья, вы слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Желаем вам удачи и встретимся завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии».